freedom, vision to the end.
Может быть, у кого-то вопросы есть какие-то? У меня есть вопросы. Ну, в одной из лекций вы сказали, что в жизни вайшнава главное наму ручи, вайшнава сева и дживадоя. Вот я хотел бы узнать, в какой пропорции или как вот в разные жизненные там, ситуации, периоды применять эти три аспекта и в каких пропорциях их нужно смешивать как бы, в жизни.
Наблюдайте за жизнью просто, будьте внимательны к обстоятельствам. Всегда нужно что-то делать в направлении. И обстоятельства нам указывают на это. То есть мы не думаем об этом еще. Естественно, если мы хотим служения, то в этих трех направлениях будем двигаться спонтанно. Например, сейчас здесь мы находимся, здесь что можно делать?
Вайшнава-сева.
Намаручи. Если вы выйдете на улицу, дживадоя автоматически работает. Это уже есть вокруг нас. Просто действует. Также, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то знания, вы хотите передать, это тоже дживадоя. Когда вы хотите передавать знания? Что стимулирует? Что является стимулом для вас? Скажите. Знания у вас есть, и немало уже. Но стимул есть?
Когда милосердие проявляется.
Милосердие, сострадание, что еще?
Желание удовлетворить.
Долг перед Гуру Парампарой. Что еще?
Когда сами наполнены. Когда сами наполнены.
Да, наполнен, но стимул. Стимул должен быть.
Поделиться этим знанием другими, то есть сделать их счастливыми тоже.
Поделиться это стимул, да. Еще какой стимул?
Вот самому утвердиться в этом знании. Через...
Самоутвердиться, прославиться, например. Уже стимул бывает не маленький.
Сострадание.
Сострадание – это очень высокий уровень, это хорошо. Это не для начинающих.
Ну вот этот момент, как вот можно это, ну как, объяснить или как правильно слово сказать. Ну вот с человеком общаюсь, например, я вижу, ну хороший человек, ну вот, вот у него не хватает, вот хочется, чтобы он знал эти, вот этот момент, как это назвать? Вот, я хочу вот дать ему знания, вот он хороший человек, я вижу хороший человек, но он просто, у него нету невежества, ну как бы нету этих знаний.
То есть тебе и нравится этот человек?
Да, вот он сам хороший
симпатия.
Человек. Да, симпатия.
Симпатия, скорее, чем сострадание, симпатия.
Это симпатия, просто симпатия.
А симпатия, этому не хочу давать. Он этот хороший человек, это не очень хорошо.
Еще не заслужил.
Ну, опять же, всем подряд же мы не можем тоже, или всем подряд можем говорить? Просто как бы...
Когда Харинама проводит, там все люди слушают. Например, на лекцию приглашаете всех людей без исключения. Иногда, кого вы хотите пригласить, не приходит, а приходит тот, кого вы не хотите видеть вообще. Так очень часто происходит. И вы должны именно с этими людьми работать дальше. То есть мы не заказываем людей, правда? Они просто приходят и... Как бы Кришна вот так приводит людей.
Это не от нас все зависит опять, да?
Да, от нас много зависит. Я прочитаю стих из Шримад-Бхагаватам. Здесь интересная тема поднимает Махараджа Парикшит. У него очень серьезный вопрос возникает, когда он слушает Шукадева Госвами. Он объясняет свой вопрос. Он говорит, что Господь беспристрастен должен быть. Сам удовлетворен, самодостаточен. Тогда почему же он защищает полубогов и убивает демонов? Это выглядит иначе. Какое-то несоответствие его природе. Почему он одних поддерживает, других подавляет? То есть по факту так. И, собственно, это причина для того, чтобы обвинить Бога. Если вы посмотрите, почему люди обвиняют Бога, именно по этой причине. Что Он несправедлив. Они видят несправедливость в этом мире. И вот если Бог справедлив, откуда в принципе берется несправедливость здесь? Он поддерживает несправедливость тоже тогда. Если Он справедлив, то почему Он поддерживает несправедливых людей? Несправедливые поступки. Почему Он поддерживает тех людей, которые причиняют страдания, демоничные, допустим? То есть такие вопросы возникают у каждого человека, и здесь Махараджа Парикшит спрашивает вот эту тему, задает вопрос. Кажется, что он пристрастный, но по определению он не должен быть пристрастным. Джатира вир ива бхати санга танна вивичьяте даньтат маанам атмастам махитва кавайон тана. Верховная личность Бога пронизывает собой все сущее, а искушенный мыслитель способен видеть, в какой степени Господь присутствует в сердце каждого живого существа. Подобно тому, как силу огня можно рассчитать по количеству дров, объем воды по размеру сосуда, а количество воздуха внутри горшка по размеру самого горшка, так и узнать в живом существе демона или полубога можно по тому, в какой степени оно занято преданным служением Господу. Так по деятельности живого существа мудрый человек может судить, насколько благосклонен к нему Верховный Господь. Вот дается критерий интересный. То есть мы говорим, хороший человек или плохой человек. Мы так называем по каким-то поступкам людей. На самом деле есть дурные поступки, хорошие поступки. Согласно этому, это определение. Но здесь совсем другой критерий описывается. Можете узнать, на самом деле, божественный или демоничный человек только по одному критерию. Насколько он связан с Богом, насколько он служит Богу. Если хороший человек не служит Богу, отказывается, это демон. Просто с такими качествами, но нет. Если плохой человек с плохими качествами хочет служить Господу, это божественный натур. Здесь такой критерий. Комментарий Шрила Прабхупады. Бхагавад-гите Господь говорит: «Я тат випуттиматца твам шримат ваджитам мивава, таттат явава агачхатвам маматья джамша самбавама». Знай же, что все прекрасные, величественные и могучие создания возникают лишь из искры моего великолепия. Мы не раз убеждались на практике, что в то время, как одному человеку дана возможность творить чудеса, другой не способен даже на самые элементарные вещи, которые не требуют особого ума. Поэтому судить о том, насколько Господь благоволит преданному, можно по той деятельности, которой этот преданный занят. Господь говорит об этом Бхагавад-гите Тишам Сатата Юктанам Бажатам Прити Пурвакам Дадами Бути Йогам Там Янамам Паянте. Тем, кто постоянно поклоняется мне с любовью и преданностью, я даю разум, который помогает им прийти ко мне. В жизни, по сути дела, все так и происходит. Если ученик способный, он всегда будет получать от учителя все новые и новые знания. Тогда как заурядный ученик, сколько бы его ни учили, все равно не сделает ни шага в своем понимании предмета. Однако виной тому не пристрастие учителя. Кришна говорит: «Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами бут-йогам там». Это значит, что Кришна готов сделать метод бхакти-йоги доступным для каждого. Но далеко не каждый способен им воспользоваться. Таков секрет этого процесса. Поэтому, когда преданный, служа Господу, делает что-то замечательное, разумный человек понимает, что Кришна, по всей видимости, проявил к нему, к этому преданному, особую благосклонность. Понять это совсем несложно. Однако завистливые люди не хотят соглашаться с тем, что Кришна проявляет свою благосклонность к преданному в зависимости от того положения, которое тот преданный занимает. То есть она человека обычно влияет, на наши отношения влияет, наше положение, богатство и количество разума. избирательны в этом плане. Бедные близко обычно с богатыми не общаются. Человек очень ученым не общается с людьми не очень образованными. И так далее. Мы под влиянием гун находимся. Но здесь говорится другое, что на Кришну не влияют эти положения. А если даже при этом делать что-то очень великое, на Кришну не влияет. Внешние вещи имеются в виду. Он проявляет благосклонность к любому, если тот проявляет преданность. Из зависти такие глупцы стараются унизить деятельность возвышенного преданного. Однако подобный образ мыслей и действий противоречит принципам вайшнавизма. Вайшнав всегда ценит то, что делает для Господа другой вайшнав. Поэтому Шримад Бхагаватам вайшнава иногда называют нирмацара. То есть преданный никогда не испытывает зависти ни к другим вайшнавам, ни к другим живым существам. И потому о нем говорят, что он нирмацаранам сатам. Без зависти, значит, это вайшнав. Признак. Изучая Бхагавадгиту, можно понять, что в какой степени то или иное живое существо находится под влиянием саттва, раджа или тамагуны. В сравнении к приведенных в данном стихе, огонь представляет гуну благости. По силе огня можно определить размеры костра, количество бензина или другого горючего вещества. Аналогично этому вода представляет раджа-гуну, гуну страсти. Вода содержится как в небольшом бурдюке, так и в бескрайнем Атлантическом океане. Таким образом, исходя из ее объема, можно оценить размеры емкости, в которой она содержится. И, наконец, воздух сравнивается здесь с гуной невежества. Воздух содержится внутри глиняного горшка и в космическом пространстве. Так, с помощью логических рассуждений, человек может судить, кто есть девата, кто асура, а кто якша или ракшас. Определить это можно, исходя из степени влияния на них саттва, раджа, тамагуны. Невозможно судить, является ли человек деватой, асурой или ракшасом, только по его внешнему виду. Мудрый человек выносит свои суждения на основе действий живого существа. Общее же определение можно найти в Падмапуране. Вишну Бхакта Смрито Дайва Асура Татви Парилья. Полубог – это преданный Господа Вишну. А те, кто не верит в Господа Вишну, считаются асурами и якшами. Асуры не хотят предаваться Господу. Желая удовлетворять свои чувства, они становятся преданными футов, претов и разных полубогов. Следовательно, узнать в живом существе девату, ракшаса или асура можно по его поступкам. Видите, поступки человека и качества определяют его качество разума и все остальное. И здесь мы видим, что непосредственно Кришна к этому не причастен. Непосредственно. То есть обычно люди говорят, что он ко всему причастен должен быть, потому что это Бог. Но здесь говорится, нет, не ко всему причастен. Почему? Не ко всему причастен. Как вы думаете, каков ответ на этот вопрос? Ведь Бог на самом деле ко всему причастен. Травинка не шелохнется без его воли. Но здесь говорится, не причастен. Что касается живого существа, может быть и не причастен.
Свобода выбора.
Как это? Да. Потому что есть свобода выбора. Не вмешивается в свободу выбора. Поэтому не причастен в этом смысле слова. Он при этом не оставляет живое существо. Если оно желает отвернуться от Бога, он не оставляет его. Он беспристрастный, он всех поддерживает, и демонов, и полубогов. Но остается свобода выбора, он ведется по-разному, проявляется по-разному. Для материалистов он проявляет себя как материальная энергия. Она уже организована Богом, смотрите, все, он дает ее. Без зависти, нирмацара. Не для того, чтобы навредить, для того, чтобы исполнить просто желание этого живого существа. И как учитель преподает ему урок. Что такое сознание Кришны, что такое вот ложное сознание. И так преданные ему нравятся. В этом стихе слово «атманам» является синонимом слова «параматманам». Параматма или сверхдуша пребывает в сердце каждого живого существа. Антата. Это также находит подтверждение в Бхагавад-гите и Ишвара Сарва Бутанам. Хридеша Джуна Тиштати. Ишвара, Верховная Личность Бога, руководит из сердца каждым живым существом, давая ему лишь те наставления, которые оно способно воспринять. Наставления, изложенные в Бхагавад-гите, доступны каждому. Однако одни люди воспринимают их правильно, а другие настолько искажают их, что даже читая книгу, поведанную самим Кришной, не могут поверить в его существование. Хотя в Гите неоднократно говорится Шри Бхагавану Вача, то есть Кришна сказал, они все равно не признают его существование. Причиной тому является их невезение или ограниченность взглядов, что в свою очередь вызвано влиянием гун страсти и невежества раджа гун и тамагуны. Те, кто находится под влиянием этих гун, не могут признать даже существование Кришны, в то время как возвышенные преданные не только верят в его существование, но восхваляют его, как это делал Арджуна в Бхагавад-гите. Арджуна говорит: «Парам Брама Парам Тама, Павитрам Парамам Бхаван». Ты Верховный Брахман, Высший Обитель и Очистительная Сила. Кришна открывает себя каждому, но не каждый способен его понять. По одним только внешним признакам невозможно определить, к кому Кришна питает благосклонность, а к кому нет. В соответствии с преданностью живого существа, Кришна либо становится его непосредственным советником, либо полностью отдаляется от него. Причина этого кроется не в том, что Кришна пристрастен, просто он дает постичь себя лишь в той степени, в какой живое существо способно его понять. Кришна открывает себя человеку в меру его восприимчивости, то есть в зависимости от того, является ли человек деватой, асурой, якшей или ракшасом. Недалекие люди неверно понимают подобное отношение со стороны Кришны, считая это проявление его пристрастия. Но на самом деле это не так. Кришна к каждому относится одинаково, и в какой степени человек способен воспринять благосклонность Господа, в такой степени он и будет продвигаться в сознании Кришны. Вот интересное утверждение сейчас Прабхупада делает. Он говорит, что Кришна дает понимание человеку, каждому, в соответствии с его способностью понимать. В соответствии со способностью понимать, у каждого есть понимание, какое-то представление о жизни. Это сознание Кришны все. Любое понимание, которое мы имеем, знание, это сознание Кришны. Кришна дает нам эту возможность. Тогда почему мы кого-то называем сознающим Кришну, а кого-то не сознающим Кришну? Если любое понимание от Кришны.
Кто-то принимает эти знания, законы Бога, кто-то не принимает.
Он что-то принимает. Скажем, кто-то не принимает Бхагавад-гиту, но что-то принимает. Принимает хотя бы опыт материального существования, который тоже Кришна дает ему. И то Кришна дает. И это почему мы все же говорим, что кто-то преданный, а кто-то не преданный.
Исходя из желания, может быть, этой личности.
Связь с Богом.
Кто-то... Связь с Богом есть всегда.
Себя.
Бог всегда эту связь поддерживает, он дает понимание. Знание, память, забвение, он всегда поддерживает живое существо. В этом смысле все сознающие Кришну.
Насколько сильно желание?
Выбор.
Доверие твоей дано будет.
Тогда, если все получают сознание Кришны, от Бога получают знание, тогда почему мы называем кого-то сознающим Кришну, а другого нет?
Потому что один эгоистичен, другой.
Ну, преданность уже эгоистично может быть.
Кто служит, а кто не служит.
Вот критерий. Вот он критерий. Практический критерий. Просто кто-то использует свой выбор для служения Богу. Вот это называется сознающий Кришну. Вот и все. Знаешь, кому нужно служить. Знает, откуда это знание у него. Он просто начинает сознавать источник того, что он имеет. Себя осознавать как частичку Бога. И таким образом начинает действовать сознание. Это уже сознающий Кришну. Но в другом смысле все сознают Кришну. Просто, может быть, не знают, что это Кришна. Не называют так. Но это все равно Кришна. Если невежды не могут назвать, что это Кришна, понять, что это Кришна. Но это Кришна. Поэтому сознающий Кришну – это тот, кто служит Кришне. Кто-то начинает свое служение, вот это свободу выбора использует правильно, это уже сознающий Кришну человек. В этой связи Вишванатха Чакраварти Такур приводит пример с небесными светилами. Яркое сияние Луны позволяет отчетливо видеть ее даже в кромешной ночной тьме. Солнце также нетрудно рассмотреть благодаря его необычайному яркому свету. Однако стоит этим светилам покрыться облаками, как их уже нельзя разглядеть отчетливо. Аналогичным образом, чем больше человек занимается преданным служением, погружается в сатва-гуну, тем заметнее и ярче становится его достоинство. А чем больше он покрывается раджей и тама-гуной, тем труднее становится рассмотреть его хорошие качества. На самом деле то, что один человек обладает большими достоинствами, нежели большими, чем нежели другой, не является следствием пристрастия Верховной Личности Бога. Это зависит только от степени, в которой живое существо покрыто той или иной гуной. Таким образом, поняв это, человек может определить, находится ли он под влиянием сатва-гуны или же его покрывают гуны страсти и нежества. Пока у человека не созрел разум, он не может выбрать хорошую вещь, отличить хорошее от плохого. Ребенок, верно? Как Господь заботится о таком человеке?
Через родителей.
Через родителей и учителей, совершенно верно. Но затем, в какой-то момент времени, человек должен принять на себя ответственность. Самостоятельно учиться делать выбор. И за это отвечает он сам. Бывает так. Свобода выбора есть даже у детей. Не думайте, что у них нет свободы выбора, можно их научить чему угодно. Нет. Например, у царя Вены, царь Вена, у царя Вены был благочестивый отец. Раджа Риши. Но Вена родился кровожадным от рождения. И отец воспитывал его, изо всех сил старался исправиться. И не смог. С другой стороны, Прохлада Махараши великий преданный. И Хирани Кашипу пытался сделать его демоном. И тоже не смог. То есть свобода выбора остается даже у детей. Она даже не зависит ни от возраста, ни от интеллекта преданного. Даже дети могут выбирать эти вещи. Проявлять либо демоничные качества, либо божественные качества. И сейчас в материальной культуре что происходит? Люди рождаются с демоническими качествами. Им прививают внешнюю культуру какую-то. Обычно это одежда, внешний вид. Это какое-то образование они получают, формальное, внешнее, опять же. Профессии, положение, чтобы занимать. Это богатство накапливаемое и умение общаться с окружающим миром, строить отношения выгодно. То есть демоническая цивилизация прививает вот эти качества, которые вот как бы означают культуру. И никто при этом не собирается служить Богу. В полном смысле этого слова. Есть люди более сатвичные. Они тоже не склонны полностью служить Богу, но что-то они склонны уже сделать. Хотя послушать об этом или какое-то пожертвование дать, чуть-чуть они уже склонны к этому делу. И смотрите, Кришна принимает это. Он принимает от чистого преданного преданного служения и от того, кто даже не хотя что-то делать. Он одинаково серьезно это принимает. Он без пристрастия. С другой стороны, если возвышенная личность преданная оскорбит кого-то, он ответит за это. Так же, как это из-за этой неопытной преданной, которая оскорбляет. Одинаково. Перед законом все равны. То есть продвигаться к Богу или не продвигаться к Богу зависит не от пристрастия Его, а от нашего собственного желания, оказывается, и позиции. От нашего выбора. Поэтому если мы думаем, что в сознании Кришны все только от Кришны зависит, и я должен продвигаться, должен просто продвигаться, неважно, как я тут что делаю, я должен продвигаться. Ну, согласно времени. Я уже 5 лет сознания Кришны, я должен быть уже продвинутым. Так. Выслуга лет. Нет. Не работает это. Можно хоть 100 лет так заниматься преданным служением в таком сознании и не продвинуться никуда. Но думать, что мне уже 100 лет стажа. Я заслуженный преданный. Можно так думать. Нет. Нет. Не пройдет этот номер. Кришну не обманешь, он без пристрастия. Стаж на него не влияет. Наши внешние какие-то дела не влияют. Наша способность сохранять свое здоровье на него не влияет. На него влияет только любовь. Поэтому она людей отвечает непосредственно сам тому, кто проявляет эту любовь. И тут тогда завистливые люди говорят, вот видите, он все-таки пристрастен. Здесь нирвансара, преданный не такой, преданный не будет завидовать, он понимает эту сторону. Создавая различные типы тел, Верховный Личность Бога вовлекает в этот процесс все гуны материальной природы. Все гуны. Саттва, раджа, тамагуна. И в соответствии с нравом живого существа и его склонностью к определенной кармической деятельности, наделяет его соответствующим типом тела. Как говорится, из глины он лепит, то он вдыхает жизнь. Есть такое образное еще представление, как Бог создает человека. Но здесь более подробно описывается. Из трех гун природы это делается. Что такое тамагуна? Вот в плане творения мы сейчас говорим, если он творит формы жизни, что там, а что представляет?
Материя,
грубая материя. Грубая материя. И грубая материя состоит, что только органы чувств, верно же? Вот она там окуда. Это буквально вот из этой глины, из праха, говорится, собирается, комбинируется. Вот плоть. Костная система, там кровеносная, мышечная система, это вот все вот эти вот элементы невежественные, мертвые. Это тамагуна. Что такое раджа-гуна?
Разум.
Разум.
Что заставляет действовать это тамасичное физическое тело?
Чувство.
Это
желание.
Эго — это отождествление с этим телом.
Желание.
Это тоже тамас. Эго — ложное эго. Тамас — это отождествление с этим невежеством. Воздух, прана — это раджас. Да, да, оно же должно двигаться, реагировать, эти чувства, чувства еще реагировать нужно. И чтобы реагировать, нужен раджас. Утром, если вы лежите в тамасе, то очень сложно перейти в раджас, отреагировать на будильник, на что-то еще. Как это нужно же отреагировать? Праны слабые, они спят, отключаются, и вы чувствуете это физическое тело, тамас просто, вы не способны с ним справиться без раджаса. Но какая-то одна гуна влияет в одно время, говорится. Одновременно все не могут влиять одинаково. Поэтому из тамаса можно выйти в раджас. Тамас будет подавлен. Если вы, например, в тамасе находитесь, то подавлены две гуны. Раджас и сатва. Если вы в раджас переходите, тамас подавляется, сатва подавляется. А что ж такое сатва?
Подавление двух предыдущих. Подавление раджаса и невежества.
Да, ну, в плане творения, если тамас – это органы восприятия, физическое тело, раджас – это прана, способность к деятельности, а что же такое сатва, с которой он тоже творит все живые существа. Все наделены элементом сатвы тоже.
Какой? Эфир или разум? Равновесие.
Способность сознавать. Ум к этому тоже может относиться. Это различное... Количественное проявление сознания, это от сатвы зависит. Количество сатвы зависит. Больше сатвы, больше проявляется сознание. Меньше сатвы, меньше проявляется сознание. Все живые существа наделены сознанием обязательно. И вот увидеть проявление этого сознания бывает нелегко. В камне, допустим, или в растении. Многие разумные люди, образованные, не видят даже там животных. Что там есть сознание? Даже в человеке, они сказали, нет души. Есть только физическое тело. И реакции какие-то на импульсы внешние через органы восприятия. Раджас и тамас не говорят только. Сатвы нет. Отрицают сатву. А сатва — это просто поесть не дома, а в ресторане, допустим. Под музыку. Это сатва, духовность уже какая-то. Не знают, как. И все в раджасе и в тамасе определяют. А сатва — это способность сознавать себя. Как я себя понимаю, вот по этому критерию можем судить о том, какая сатва, сколько сатвы в человеке. И затем в образе сверхдуши Господь входит в каждое из этих тел и управляет изнутри процессами сотворения, сохранения, разрушения. Вопрос. Если все наделены этими тремя гунами, тамас, раджас, сатва, то зачем еще Господь входит в эти тела? Там уже есть душа, и все необходимые качества, и желания, все уже есть. Зачем там еще кто-то должен быть в этом теле?
Наблюдающий.
Ну и зачем подсматривать? Интересно все это видеть.
Потому что справедливость какая-то была. Потому что у души нет тех функций, которые есть у себя в душе.
Может быть, он гуны-то сами по себе они мертвы, как материя, а душа не может напрямую с гунами общаться в плане того, что она не может заставить материю двигаться. Она обращается со своими желаниями к параматму, допустим, или к Богу, который, в свою очередь, оставляет эти материальные миры.
Совершенно верно. Душа не может управлять материальной природой. Мы ходим пешком, и мы же думаем, что мы ходим. Нет. Это устроено свыше. Что бы ни делали в этом теле, все эти функции нами неуправляемы. Если мы заболели, что с этим можно сделать? Что-то иногда можно, позволяется. Если не позволяется, не можно. Ничего. Здесь сотворение, сохранение, разрушение. Три функции, которыми мы не управляем. Тело растет, мы же не управляем ростом. Оно состарится, умрет, мы тоже этим управлять не можем. А с ним снова родиться и так далее. Хотя тамас нам доступен, разрушить мы можем. Но только санкции сверх души, говорится. То есть свобода выбора тоже существует. Можем изучить какие-то законы мертвой материи и выяснить, что если вот нажать сюда, отключится аппарат. Это мы можем сделать. Но включить уже не сможем. Смотрите. Отключать мы научились. Наверное, это единственное, что может делать живое существо. Ускорять разрушение. Хотя это зависит от того, в какой гуне он находится. В тамасе они как раз квалифицированы разрушать. В раджасе квалифицированы создавать. Здесь тут много науки, техники, открытий, изобретений. А в сатве они способны сознавать. То есть это дается способность. Соответственно. Хотя материальная природа находится во власти трех качеств – сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Ничто в материальном мире не обладает независимостью. Господь говорит об этом в Бхагавад-гите Майя Такшена Пракрити Свята Сачара Чарамхитана Нина Каунте Яджигаты Пари Вартате. Материальная природа действует, исполняя мою волю, о сын Кунти. Она создает все многообразие движущихся и неподвижных живых существ. По ее законам космическое проявление снова и снова создается и разрушается. Различные перемены, происходящие в материальном мире, вызваны взаимодействием трех гун природы. Сами же гуны находятся в подчинении Верховной Личности Бога. В различных типах тел, которые получают живые существа от материальной природы, Янтра, Рутани, Майя, преобладает влияние разных гун. Сатвы, Раджа и Тамагуны. Материальная природа создает эти тела, руководствуясь волей Верховной Личности Бога. Поэтому слова Яда, Чистрикшу, Пура Атмана Пара, употребленные в этом стихе, указывают на то, что тела живых существ создает сам Господь. Вот тут сложно понять этот момент. Как Господь создает тела живых существ. Это же делает материальная природа, только что мы читали. Ну, под его руководством. Но сам-то он это... Говорится, сам тоже участвует непосредственно. В как? Те желания, которые соответствуют определенному типу тела, материального живого существа, вырабатываются эти, создаются желания, вырабатываются в отношениях с Богом сначала. Поэтому причина получения того или иного типа тела – отношение с Кришной. Очень сложная картина получается. Бывает, человек верит в Бога. Это отношение с Богом. Довольно близкий уже. Он верит. В эту сторону уже смотрит. Так, он видит солнце. Но он не хочет общаться с ним. У него есть определенная позиция. Он рождается человеком, но в том месте, где боги не говорят, допустим. Есть такие формы жизни, человеческие, демонические, у них нет религии. Не только первобытные люди, у которых нет религиозных каких-то систем, но есть цивилизованные формации, где Бог отрицается, в принципе, подменяется это понятие. Не то, что он отрицается, а подменяется это понятие. Как ученые-материалисты, они подменяют это понятие материальной природы космоса, они изучают космос. А тут черпают все эти энергии, изучают их и применяют все, без Бога. Они сейчас спокойно к религии относятся, говорят, пожалуйста, верьте, если хотите. Это ваше личное дело. Но мы не видим на опыте, как ученые, что Бог будет. Они могут быть даже мирные совершенно люди. Есть много-много различных вещей. Если человек в принципе хочет, даже не хочет, отказывается от этих законов природы, потому что законы природы в конце концов повелевают мной, как ученый, он изучает эти законы для того, чтобы управлять ими. А в конце понимает, управлять невозможно этими законами. И тогда он становится следующим, не кошкой или собакой пропадает. Вот странная вещь. Если он даже законов природы не принимает, даже такой связи с Богом нет у него, даже такой разум отказывается от него. Это отношение, видите, он не хочет быть подчиненным. Сначала от Бога не хочу быть подчиненным, стань материалистом. Но я даже не хочу быть подчиненным закону материальной природы, а стань собакой. И собака, она думает, что она вообще хозяин положения. Но на вид хозяин служит мне. Я тут главный. Я управляю всем. Я защищаю все. Если кто-то там идет, я первое почувствую, то хозяин понятия не имеет об этом. Любое живое существо думает, что оно господствует и наслаждается. Даже собака, даже муравей, слон ли это, кто бы это ни был. Но это зависит от отношений с Богом, прямых или косвенных. Если нет прямых отношений, косвенные всегда есть. Даже если мы достигаем уровня дерева, все равно косвенные отношения есть какие-то. Поэтому, говорится, есть еще ниже, еще есть камень. Если вообще живое существо отказывается от всего, полностью от всего. Хочет быть абсолютную независимость обрести камень. Миллион лет. Базальтовые глыбы, миллион лет. Пожалуйста. До следующего творения просто. И причина этих форм жизни – отношения с Богом. А потом уже приходят гуны и оформляют это непосредственно причину. Но изначальная причина в сердце – это отношение со сверхдушой.
Получается, благочестие – это она не может быть без отношений с Богом, да? То есть там понятие благочестия по-любому должны быть вложены отношения с Богом.
Есть мирское благочестие.
Вот я про это спрашиваю. Да.
Есть истинное благочестие. По отношению к Богу это истинное благочестие. Так? Почему истинное? Потому что если есть благочестие, честность по отношению к Богу, есть честность по отношению ко всем. Но мирское благочестие относительно. Я честен вот в этих отношениях. Другие меня не интересуют. То есть я могу здесь быть честным, а здесь могу быть и несчастным. Это для меня уже не имеет значения. Поэтому мирское благочестие ограничено. По сути, говорится, оно не является благочестием.
Патриотизм получается, да?
Патриотизм, даже высокие вот атеизмы не являются настоящими. Настоящим благочестием. То есть без Бога это аннулируется все. Ну, посмотрите, были герои гражданской войны. Сейчас их никто не прославляет. Строй изменился, и все, и вера изменилась. Смотрите, все аннулировалось.
Получается, здесь степень независимости от Бога, оно важнее, потом только уж уклоны идут, а это вторичное мнение.
Совершенно верно. Поэтому мы с чего начинаем? Со служения. Мы сразу служим Кришне. Мы хотим вот обрести эти отношения, вспомнить его, прочитать, услышать, узнать и действовать в этом направлении. Гуны автоматически будут меняться, потому что сам процесс называется вне гун природы. Истинная деятельность – это вне гуны материальной природы. Нистра гуни бхаварджуна агита говорит, что над гунами поднимайся, смотри над гунами природы. Если ты поднимаешься на трансцендентный уровень, то можешь действовать свободно, сражаться даже можешь. И даже убивая, ты никого не убьешь в этом мире, говорит. Трансцендентный уровень. Это Нарджуна говорит, что он воин. Он же не хотел сражаться. Что не насилие выше насилия в любом случае. Но Кришна это вопрос твоего сознания. Потому что на в сознании Кришны ты видишь, что душа вечная. Убийство не может быть. И ты также не можешь быть убитым. Поэтому ты равно относись к поражению, к победе. Погибнешь ли ты в бою, или выиграешь сражение, равно к этому относиться. Потому что это душа, ты не изменишь в любом случае. А это вопрос сознания. Не фанатизма, а сознания, знания.
А у души, получается, такой абсолютной свободы нет. Она всегда зависима от Бога, да? Потому что у нее есть выбор, как бы, либо она в духовном мире служит Кришне, Богу, когда отношения есть. Если она хочет свободы, независимости, она все равно попадает в материальный, как-то страдает, в иллюзии находится. А в чистом виде свободы такой нет.
Абсолютной свободой обладает Бог. А душа как бы берет оттуда, пользуется этой свободой. Как ребенок пользуется деньгами отца, точно так же. Полная, абсолютная свобода у Кришны, и мы пользуемся этим. Можно туда? Можно. Вот так это происходит. В принципе, у нас есть также, получается, безграничная свобода в этом плане. Если мы с Кришной имеем связь, то такая же свобода, как и у него. Все можно, если ты сын своего отца, то, пожалуйста, все, все твое.
То есть даже в духовном мире же какое-то положение занимает душа. Она же не может там менять формы, положения свои.
Не нужно менять.
То есть ей это просто не нужно.
Нет необходимости. Если есть вечное тело, то зачем же менять его? Вечное тело – то, что соответствует нашему вечному желанию. Не то, что вечно больное тело или вечно стареющее тело. Нет, это тело, которое соответствует нашей сварупе, вечному нашему желанию, поэтому оно не меняется. Желание меняет тело. Такого желания нет в духовном мире.
Получается, мы забыли, да, свою сварупу?
Получается, забыли. Сейчас о себе думают, как о теле каждый. Ей нужны немалые усилия, чтобы вспомнить, так? Если даже вспомним, все равно потом забывается как-то, так?
Я хотел разъяснить один вопрос. На лекции по нектару преданности там рассказывали о том, что душа имеет свойство эволюционировать, даже если она уходит, допустим, на планету Вайкунхи. За ним прилетает Виман, его забирают на Вайкунху. Нам учителя сказали, что от этого отказываться не надо, что мы за такое личностное освобождение. И они указали такую вещь, что при этом душа может эволюционировать дальше до, допустим, Галуки Вриндавана. Как тогда увидеть в этом сварупу? Получается, у души есть собственное тело, собственные желания по отношению к Богу, свое именно такое настоящее место. Но если она попадает на планету Вайкунхи, получается, отсюда она может дальше прогрессировать. Как это происходит, процесс?
С Вайкунхи?
Да. Вот нам сказали, что за вами может прилететь Виман. Вам и сказали, вы не должны от этого отказываться, идите на Вайкунхи, и оттуда можете прогрессировать дальше, в плане того, что душа имеет свойство эволюционировать в отношении с Кришной и может дойти потом до Галуки Вриндавана.
Может отказаться. Может сказать, пока вот с Галуки не придет Виман. У тебя есть свобода выбора. Можешь не отказываться, потому что разницы уже нет большой.
На Вайкунхе совсем другие отношения, чем, допустим, на Галуке.
Поэтому отказывайся, конечно. Я пойду лучше со мной в Вриндаван, на Гопкумар. Так, Шьямананда, преданный. Он во Вриндаване имел второй. Это было его служение. И он уже, так сказать, в своей сварупе это делал фактически. Во Вриндаване. Просто был вот под Метальщиком улицы. В этой пыли Вриндавана он постоянно находился. И так он служил Кришне. А там гопи, радхарани, они же играют в Вриндаване. Ночные игры. А он утром выходит с метлой, мести и находит браслет сияющий трансцендентный браслет. Поскольку у него было это сознание Кришны, уже развито, он понял, чей это браслет. Я не думаю, что кто-то смог увидеть этот браслет, кроме него. Взял этот браслет и спрятал у себя. Радхарани в это время поняла, что потеряла браслет в танце с Кришной. И послала свою подругу: иди посмотри, где ты потеряла браслет, иди браслет. Подруга пошла, посмотрела, поняла, что Шимананда перехватил этот браслет. Сказала: этот браслет не твой, он принадлежит моей госпоже, так что, пожалуйста, верни браслет. Но Шимананда сказал: если твоей госпоже принадлежит браслет, пусть она сама и приходит сюда. Так же можешь действовать. Если ты достигнешь такой сварупы, но не сейчас. Сейчас это будет слишком странно. Когда Рамачандра путешествовал по лесам, странствовал, скитался, скажем, по лесам, он был в изгнании в этих лесах, но он там странствовал, путешествовал по лесам. Он также пришел в обитель мудреца одного. А мудрец, он уже медитировал всю свою жизнь, совершал аскезы там. Такой мудрец, что он заслужил Сварга-локу, высшую планету. И вот это время наступило. Ему отправляться на Сварга-локу. И оттуда спустилась небесная колесница с полубогами, чтобы этого мудреца пригласить на эту колесницу, отвезти на Сварга-локу. Все, аскез его закончилась. Достиг желаемого. И в это время как раз, когда колесница спустилась, появился Рамачандра с Лакшманом. Мудрец посмотрел на колесницу, Рамачандру, сказал: никуда не еду, я остаюсь здесь. Никакая Сварга-лока мне не нужна. Не то, что он обязан был. Нет, свободный выбор остается. Можете отказаться от Вайкунтхи, если не хотите. Только Галоку, все, в принципе.
Как же мы можем управлять этим процессом, если даже когда оставляя тело, говорится, человек, ну, он не волен распоряжаться собой?
Мы не управляем процессом, мы просто упираемся и все. И никто нас не может. Не хочу, не пойду. Никакого управления. Это привычное дело. В этом очень квалифицирован. Упереться каждый может. Вот только во что упереться? Вот только что выбрать объект. Эго же есть у нас. Я. И все. Ну, имеет право. Я помню, как Гуру Махарадж раздавал Махапрасад. Там была Гуру Пуджа у него, и это вот фестивальные дни были в Майяпуре. Я не знаю, сколько тысяч учеников съехалось тогда с Бенгали у него. Это подал какой-то гигантский просад холл. Там сразу, наверное, 5000 кормят. И вот он был весь заполнен. И линии такие были. И вот ему нужно было каждому дать самосу. И разделили в этом случае. Для женщин там кто-то из учеников раздавал, из старших, а он мужчинам раздавал. Ну, огромное количество. И одна женщина, бенгалка, отказалась брать, у кого бы это ни было, только Гуру Махараджа. Нет, все, вот так ее. Не могли ни врачи не могли, ни женщины, никто. Она вот отстала перед Гуру Махараджем. Он сразу ей дал самосу. Сразу получил. Ну, это вся квалификация.
Трансцендентное упорство получается, да?
Ну, желание, это желание. Мы сейчас шутим, но вообще, если придет корабль с Вайкунтхи, возможно, это и будет наш путь. Я думаю, неразумно будет отказываться от этого. Лучше не оставаться в этом случае материальным, если честно. Надежнее все-таки будет сесть на корабль с Вайкунтхи и уйти.
И потом дальше нету прогресса в своей кунфе, да, допустим.
Почему нет? Есть там прогресс. Есть больше, чем здесь.
Нет, я имею в виду прогресса вот духовного, раскрыть свою сурупу целиком, допустим. Вот
здесь уже... только практически бхакти-шастра, у нас больше ничего нет. Бхакти-шастра тебе не раскроет сурупу здесь. Только познакомят с философией. И именно на Вайкунтхе ты начнешь понимать, сознавать свою сурупу больше. Там нет зависти. Никто не обвинит тебя в этом. В той атмосфере легко развиваться.
Значит, развитие все-таки возможно в Вайкунтхе дальше вверх.
Ну, конечно. Но это Гоп Кумар об этом тоже говорит. Он был на Вайкунтхе, но потом пошел дальше.
Это духовная, да, планета?
Да. Только что узнал.
Да, я имею в виду,
что
она
духовная, поэтому дальше можно.
Это не тюрьма, Вайкунтхе. Можно дальше. Тюрьма здесь. Здесь трудно двигаться куда-то. О великий царь, Верховный Господь, который является повелителем материальной и духовной энергии, а также творцом всего мироздания, создал фактор времени, поместив деятельность материальной природы и живого существа в рамки определенных законов. Сам же Господь, Верховная Личность, не зависит ни от влияния фактора времени, ни от деятельности материальной энергии. Законы материальной природы — это что? Проявление времени, здесь говорится. Вот они такие законы, мы говорим, мы не знаем, почему такие. За это отвечает кала, время. Как протекает та или иная деятельность, время этим управляет. То есть гуны вращаются временем, движутся. Не мы движем гуны. Время. Допустим, если мы хотим подняться в сатву-гуну, нам нужно время. Фактор времени поможет нам это сделать. Если мы хотим стать сознающими Кришну, тоже потребуется фактор времени. Согласованность со временем. Местом, обстоятельством, то же самое. Фактор времени задача. И так преданные, да, проявляют нетерпение с этим фактором, не могут сотрудничать с фактором времени. А нужно научиться сотрудничать со временем. Это очень важно. Неверно думать, что Господь зависит от влияния фактора времени. На самом деле Он сам приводит в действие материальную природу. И Он же устраивает все так, чтобы обусловленная душа попала под ее влияние. В отличие от обусловленной души и материальной природы, Господь не подчиняется влиянию фактора времени, и в частности закону действия и противодействия. Ибо Сам является Его Творцом. Чтобы дать нам об этом более ясное представление, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур поясняет, что процессы сотворения, сохранения и разрушения материального мира действуют, подчиняясь высшей воле Господа. Ядая дахи дармасья агони бывати барата. Абьютанама дармасья тадатманам тридженяха. Всякий раз, когда в материальном мире религия приходит в упадок, начинает преобладать безбожие, я сам прихожу в этот мир по потомку Бхараты. Кришна, Верховная Личность Бога, является повелителем всего сущего. И потому, приходя в этот мир, он не подчиняется законам материального времени. Джанма карма чами дивьям. Употребленные в этом стихе слова калам, чарантам, сриджати шашраям указывают на то, что даже когда Господь нисходит в этот мир, в то время, когда в нем преобладает влияние сатва-гуны, раджа-гуны или тама-гуны, мы не должны думать, будто он при этом подвергается влиянию времени. На самом деле это время находится во власти Господа, ибо создавая его, Господь преследует определенные цели. Сам же он никогда не попадает под влияние фактора времени. Сотворение материального мира — это одно из развлечений Господа. Все сущее находится под его полным надзором. Процесс творения осуществляется под преобладающим влиянием раджа-гуны. Поэтому Господь создает благоприятный момент, чтобы гуна-страсть могла начать действовать. Точно так же Он выбирает благоприятное время для поддержания и уничтожения Вселенной. Другими словами, этот стих подтверждает то, что законы времени не распространяются на Господа. То есть Он — благоприятный момент, он сам благоприятный момент. Как мы говорим, если повезет, будет благоприятный момент, все получится. Так мы это называем в жизни. На каждом шагу. Если есть даже все, и гуны, и такие, ресурсы, все же нужен благоприятный момент, чтобы все получилось. Стечение обстоятельств иногда тоже помогает. Это благоприятный момент. Вот он и есть тот самый фактор, благоприятный момент. Время. Парама Самхити сказано Ишвара Парама Кришна. Верховный повелитель – это Кришна. Сад Читананда Виграха, его тело духовно исполнено блаженства. Анади, он ни от кого не зависит. Бхагавад-гите Кришна также подтверждает Маттах Паратарам Наньят Кинчит Тастит Тананджая. О завоеватель богатства Арджуна, нет истины превыше меня, нет ничего превыше Кришны, ибо он творец и повелитель всего сущего. Философы Майявади говорят, что поскольку материальный мир является митхья, иллюзорным, нас не должно интересовать это иллюзорное творение. Брахма Сатям Джаган Митхья. Однако эта концепция в корне неверна. Кто такие майявади, которые так говорят?
Хочу стать Богом.
А где эти майявади?
Внутри нас.
В уме? Ум майявади сейчас. Всегда так читаете, когда Прабхупада пишет майявади. Говорят, ум говорит, надо читать. Ум всегда будет такие вещи подобные. Он майявади по природе. Но мы отличаемся от майявади тем, что мы не идем на поводу ума. Мы принимаем шастры. Майявади же идут на поводу ума. Выводы. Шастры они изучают так же, но выводы свои, умственные. Этим отличается преданный от майявади. Поэтому здесь говорится так. Митхья, брахма сатин, джаган митхья, брахма, брахман, истинный. Джагад, материальное проявление, митхьям, неистинный. Они так к нему относятся. Вы знаете, как у преданных это проявляется, тогда слонность? Безответственно относятся к этим вещам. Пренебрегают материальными обязанностями или материальным миром. Это вот эта концепция. В этом стихе сказано «Сатья Крит» – все, что создает Верховная Личность Бога, «Сатьям Парам» не может быть митхья ложным. Логично. Он тоже создан Господом. В этом смысле он не ложный. Он реальный. Потому что Господь реальный. Если причина сотворения мира является сати, реальность, то на каком основании она будет порождать митхью? Уже само слово сати крит говорит о том, что все создано Верховным Господом – это реальность, а не иллюзия. Материальное творение приходящее, но никак не иллюзорно. Иллюзия заключается в том, что временно, так? Иллюзорно. На цветах это очень хорошо видно. Берете розу. Красивые цветы, любой красивый цветок, лотос или роза, он повянет на глазах, все, утратит свою красоту и запах, и свежесть. Так был ли цветок или нет? Или нам показалось представить это? Как это объяснить? Временно, но реально. И в этом смысле, говорится, иллюзия. Что если вы к этому относитесь как к вечным объектам, это и есть иллюзия, вы так думаете. Если вы же понимаете, что этот мир временный, вы не находитесь в иллюзии. Вы в реальности живете. Например, пища. Она сейчас свежая пища. Ее можно принимать. Но дело в том, что она может испортиться через день. Стать плохой. Могу ли я на этом основании не принимать эту пищу? Она же тоже временная, иллюзорна. Она испортится через сутки уже вся, станет отвратительной. Зачем я ее буду принимать сейчас? Ведь это непрактично. Глупо выглядит в этом смысле. Вот это значит майя в уме. Иллюзия в уме называется. А в реальности вы можете принимать эту пищу и получить силу. Просто нужно знать, когда это сделать и как. Вопрос знания. Если вы в сознании Кришны действуете, то все реально для вас. Реальную пользу. Вы продвигаетесь духовно, реально. Вы живете реально, как душа. Используя материальную энергию в служении Кришне, вы постигаете реальность. Сами же предметы, они временны. Мы должны это хорошо знать, не привязываться к ним. Это вот реальное, правильное отношение к этому миру. Значит, пока вы молоды, пока разумны, что нужно делать? Служить Кришне. Это реально. Освянуть, ну это потом. Сейчас-то я молод и красив. Еще успею. Это иллюзия. Вот это уже иллюзия. О, царь, когда фактор времени усилит влияние сатва-гуны, Верховный Господь, который хотя и является повелителем всех живых существ, берет полубогов под свое особое покровительство. Так полубоги, которые в большинстве своем пребывают под влиянием гуны благости, получают возможность справиться с демонами, находящимися под властью гуны невежества. Побуждая фактор времени по-разному манипулировать живыми существами, Верховный Господь при этом остается полностью беспристрастным. Господа называют Уграшрава, ибо все его деяния достойны прославления. То есть, когда фактор времени усиливает сатва-гуну, тогда Господь поддерживает полубогов. Когда фактор времени усиливает раджа-гуну, тогда Верховный Господь поддерживает демонов. Демоны побеждают полубогов. Вот и все. Вот и все. Он беспристрастен, как время. Как время, точно так же. Но есть разница, он же личность. Как он может поддержать демона, если демоны не хотят с ним сотрудничать? Вопрос. Вот в этом есть разница. Полубоги хотят видеть, хотят поклоняться, хотят проводить яги для Господа. Поэтому, когда он является, он принимает их поклонение. А когда поддерживает демонов, делает это в стороне. И тогда его обвиняют за это. То есть как личность. Это их сбивает с толку. Личность сбивает их с толку. Бхагавад Гите Господь говорит: «Самоахам сарва бутишу наме двишьё стена прия». Я ко всем отношусь одинаково и никому не питая вражды, и никому не создавая, не отдавая предпочтения. Верховный Господь никому не питает пристрастия. Он одинаково относится ко всем живым существам. Поэтому, когда полубоги процветают, а демоны гибнут, причина тому не пристрастие Господа, а влияние фактора времени. В этой связи можно привести пример с электромонтером, который, создав обогреватель и холодильник, подключает их к одной и той же электрической сети. Манипулируя по своему желанию электрической энергией, монтер может заставить один прибор нагреваться, а другой охлаждаться. Однако сам он при этом не является причиной ни их нагревания и охлаждения. Так же, как и тех удовольствий и страданий, которые это может принести. Ну, тут такие примеры приводятся. Вот почему понять трудно личность Бога. Кажется, что он пристрастный. Только мы думаем о личности. Когда мы говорим о факторе времени, мы успокаиваемся. Бога нет, вот время есть пристрастие. Есть гуна. Есть я. Есть материальная природа. Вот если я научусь взаимодействовать с материальной природой, есть дух всех страданий. Без Бога так же все говорят. Но так тоже не происходит. В чем же дело? Личности нет. Нет поддержки личности. Время поддерживает всех. Видите? А личность Бога заботится только об хактах. Лично. Это не пристрастие, если говорится. Это просто ответ на их преданность. Поэтому иногда говорят, что он очень пристрастный. Если преданный плачет в разлуке с Кришной, Кришна плачет в разлуке с преданным. Выглядит, как будто он пристрастный. Но на самом деле он Бог. И такие загадки мы сегодня читаем. Ну, какие-нибудь вопросы?
Те события, которые происходят в нашей жизни, мы вот видим за ними Кришну, да? То есть это правильно получается? То есть видеть Кришну за... Вот, иногда действительно восхищаешься, но это Кришна, точно он появился. А если что-то плохое происходит, ну, как бы тоже, как бы, думаешь, для чего-то Кришна мне это послал. Ну, то есть действительно это Кришна, или это материальное, наверное. Но как-то чувствуешь, что это Кришна все-таки.
Что, например?
что Кришна послал.
Какие-то, допустим, встречи, вот, которые случайность, ну, какое-то желание появилось, и оно моментально исполняется. Только там подумала, и то есть вот, ну, удивляешься, ну, невозможно в таком, чтобы оно просто так было. И вот что это? Кришна так устраивает? Или...
Если человек видит, что это Кришна устраивает, например, выиграл $1 000 000. Слава тебе Богу.
Точно.
Если ваше сознание Кришны увеличивается, это Кришна. А если человек выиграет $1 000 000 и говорит, ну теперь я же это сам выиграл, верно? Зачем мне Бог? Это не Кришна. Это уже Майя. Преданные всегда видят Кришну, в том смысле, что их вдохновляет события жизни, которые они живут, их вдохновляют, они узнают Кришну, и их энтузиазм усиливается. Да, это Кришна. Да. Это Кришна.
Даже в каких-то очень мелочах вот.
В чем угодно.
Да.
Утром Атикари видит везде Кришну, повсюду. Где угодно. Мелочей не существует. Между малым и великим для Кришны разницы нет.
Сегодня неоднократно затрагивали вопрос материальный гун. И ну, как бы вот с точки зрения вот гун, да, вот за каждыми определенными гунами стоят же определенные качества человека. Если у него там сожжение, есть чувство неудовлетворенности, до конца жизни он не будет достигнуть, не достигнуть этого гуна, да?
Так обречен?
Если
не удовлетворен преданным служением?
Да.
Такого не может быть. Преданный удовлетворен преданным служением. Преданный удовлетворен этим. Достаточно просто стать преданным, чтобы быть удовлетворенным. Независимо, в какой гуне мы сейчас находимся. Бхакти независимо от гуны. Можно быть одновременно удовлетворенным и неудовлетворенным. На работе плохо, дома плохо, а с преданными хорошо. Одновременно мы счастливы и несчастливы. Это нормально. Но если вы думаете, что если я повторяю мантру, у меня на работе наладится, зарплата пойдет, начальство смягчится, муж изменится, дети станут послушными, и этого не происходит, это неправильные мысли. Вы можете умирать сейчас и сознавать Кришну. Можете болеть сейчас и сознавать Кришну. Вот это правильно. А не так, что смерть не придет без моего согласия, и болезни не придут. И все теперь будут соглашаться со мной, поддакивать только. И пожертвования давать это все. И работать не надо, чтобы будет. Я же тоже Кришна. Это иллюзия. Материальная природа означает источник неудовлетворения. Кришна – источник удовлетворения. У нас одновременно могут сочетаться два настроения. Но Кришна – фактор более весомый, чем материальная природа. Поэтому мы способны терпеть. Преданный обычно говорит, у меня все нормально. Хотя ничего хорошего нет в материальной природе. Но у меня все хорошо, нормально. То есть в сознании Кришны, потому что находится человек. Это признак. Я сейчас не видел ни одного человека, который был все нормально на материальном плане. Неважно, как он там устроен, но у всех проблем. У всех. Если почитать Пураны, там около богов тоже много проблем. Кто-то в рай стремится, но там одни проблемы.
Гуру Махарадж говорит, что сегодня несколько повторили, что Кришна безучастный, да? Беспристрастный. А кто это может быть? Он в духовном мире тоже такой же беспристрастный. И как вот можно сказать, что когда душа возвращается в духовный мир, то Кришна больше радуется, потому что падает без сознания, когда видит, что душа вернулась.
В какой степени человек предается в такой степени, Кришна отвечает? Прабхупада сказал одному своему ученику, вот насколько ты думаешь обо мне, настолько я буду думать о тебе.
Как ученик думает о гуру, так же гуру думает, будет отвечать будет ученик.
А можно запрос не по лекции? Я просто понимаю, что ну, все говорят о том, что духовный учитель, выбор духовного учителя – это очень важный шаг. И ну, как бы я осознаю, что я еще не готова к этому, но мне так пока бы хочется определенности в этом вопросе. И я бы хотела спросить вас. Ну, как бы это возможно, что я могу быть вашей ученицей?
Так, надо проверить. Почти возможно. Почему нет? Говорится, что гуру примет любого искреннего ученика. Он же должен быть беспристрастным. Должен отвечать на искренние желания. Иначе как он будет представителем Бога? Он должен действовать подобным образом. Но именно ученик должен быть искренне такого условия. Все остальное просто.
Вопрос касательно духовных учителей. Я давно задавался вопросом о том, как правильно ставить философские вопросы. Я когда-то слышал, что вы эту тему раскрывали, но, к сожалению, не мог присутствовать на этой теме. Но вот я хотел задать вам вопрос. Как правильно ставить философские вопросы? По каким критериям этот вопрос считается ну, правильно поставленным? Можете привести пример философского вопроса и философского, и вопроса не философского, то есть одну и ту же тему? И каким образом, что я интересно сам слышал, что философски правильно поставленный вопрос имеет ответ в себе на сам вопрос? Правильно ли я понял?
Философский вопрос – это вопрос полезный для всех. Если человек на самом деле имеет философский склад ума, он задаст такие вопросы, из которых благо извлекут все люди.
Как Бхагавад там получается.
Это философский вопрос. Он так сформулирован. Личный вопрос – это чисто такой, ну, эгоистический вопрос, не философский вопрос. Об этом мы говорим, ну, отдельно поговорим. Многие придумывают, это важнее отдельно поговорить, чем задать философский вопрос. Но на самом деле наоборот. Личные вопросы не имеют такой большой ценности. На них даже ответа нет. Потому что это просто карма. То есть ответ уже есть. Карма. И человек слышит это, он говорит, у меня есть личный вопрос. Он не может мыслить такими категориями. Ему нужно сочувствие какое-то получить, эмоцию какую-то получить, почувствовать себя ну, вот, не отвергнутым, а вот, воспринятым, понятым лично. Как дети. Если у него там палец болит, он бежит к маме и показывает. А что мама сделает? Она подует просто. Его болен должен терпеть, но она вот пытается что-то сделать. Его ребенок думает, вот-вот. Мог бы потерпеть, боль та же самая была бы. Философские вопросы важнее научиться задавать. Формулировка вопроса тоже очень важна.
Вот это интересный вопрос.
По формулировке вопроса понятны гуны материальной природы, в которой находится человек. То есть вопрос может быть одинаковый у всех, а формулировка может быть разная. Это тоже имеет значение. Поэтому что, мы просто читаем Гиту, Шримад-Бхагаватам, где описываются эти диалоги, и мы учимся вопросы понимать, ответы понимать, философские. И сразу результат хороший, в течение книг, смотрите, сразу приходит порядок. Эго устраняется подальше, и хорошо. Не так, что нельзя задавать личных вопросов. Не об этом речь, что что-то запрещено. Если это важно, нам нужно задать любой вопрос. Философские вопросы – это большая ценность. За такие вопросы благодарят мудрецы, Навишарани и другие сутакасвами. Также Махараджа Парикшит прославлялся вопросами своими.
Как расширять свое сознание Кришны?
Как?
Расширять.
Расширять?
Да. Ну, довольны.
Ну, это вопрос образования, вот. Формирования даже характера. Расширение сознания Кришны – это хороший момент.
Имеется в виду при этом служении.
При этом служении, да. Да. Солнце, оно могущественно, но оно не проникает в темные места, верно? Закрытые места. Или есть еще другой пример из аюрведы. Легкие, у них есть своя функция, своя ценность, но иногда они слабеют, потому что не все альвеолы участвуют в дыхании. Некоторые атрофируются, много альвеол атрофируются, они просто не участвуют. Есть специальные йогические упражнения, чтобы включить эти все альвеолы, вот, чтобы дыхание было полноценным. Что-то подобное, расширять сознание Кришны. У нас есть же свои представления, то, что могу и не могу, что возможно, что невозможно. Нужно расширять эти понятия, устранять эти границы. Не быть обусловленными, то есть мы расширяем свои представления о жизни, о служении. Служение, преданное служение не ограничено ничем. Мы в своем собственном уме иногда ограничиваем свои возможности или возможности Кришны. Это свойственно всем, даже когда Бхагаватам Сарасвати, он обрел сознание Кришны в полной степени. Гуру ему сказал во сне, чтобы он принял роль ачарьи. Он сказал: «Я ачарья? Гуру Махарадж, вы на меня такую миссию возлагаете, чтобы я проповедовал все Бхарата ваши? Я всего лишь один человек. Это же невозможно для меня». Что такое один человек Харитаварши в мире? Он осознавал Кришну в Майяпура Дхаме и понял, что Господь Чайтанья присутствует там вечно. А Гуру Махарадж говорит: иди и расскажи всем об этом. Измени Харитаваршу теперь. Но как это возможно? Я просто один человек. И Гуру Кришна Дас Баджи во сне сказал: ты не один, я с тобой, вся Парампара с тобой, Гурангуру с тобой. Это расширение сознания Кришны. Поэтому преданный как бы идет на риск иногда в каких-то вещах. Он расширяет сознание Кришны. Как Прабхупада поехал в Америку проповедовать. У кого-то сознание Кришны есть, вот в таком масштабе, у кого-то больше. Это того, как мы предаемся. Расширяйте, проповедуйте, действуйте. Делайте невозможные вещи.
Как ученику усиливать, устанавливать связь с своим духовным учителем?
Это просто. Несложно. Это просто повторять мантру. Следовать наставлению. Несложный момент. Остальное происходит естественным образом. Гуру-ученик уже связан. Уже это связь. Поэтому можете брать многое. Связь-то есть. Например, у меня в моей емкости вот столько знаний. Все, что я имею. Но у меня есть гуру. Гуру значит большой водоем. Есть связь. Уровень у меня в стакане такой же. Но сколько бы ни брал, уровень не меняется. Понимаешь пример? Это связь готова получить. Означает, что есть связь. Ты можешь говорить такие же простые вещи, как и раньше, вот на полстакана. Но это никогда не кончится. На самом деле, там не полстакана. Если ты думаешь, что у тебя всего лишь полстакана, видя вот такими глазами, ты ошибаешься, если у тебя есть связь гуру, у тебя есть больше. На самом деле, сколько угодно. Кришна даст. Для миссии. Но связь должна. Но связь это вот следование, стараться следовать тому, что гуру говорит, слышать, следовать. Не только внешним правилам, но и в качество развивать в себе. И внимательная джапа, вот это очень важный момент. Сотрудничать с преданными, тут все остальные, которые мы слышали, их нужно стараться выполнить, насколько в наших силах.
А скорость погружения в сознание Кришны, вот это предопределена уже по карме, вот у человека определенный разум, да, ну сила разума, и ну, вообще его положение, как часто он, допустим, может в обществе находиться преданных, или как часто с духовным учителем, и как вообще преданный может ли на это повлиять?
За это отвечает желание. Желание и, конечно, обстоятельства есть. Например, у людей иногда есть желание искупаться в водоеме зимой. Но зима, а купаться желание есть. Но оно трудно осуществить. Если вы с вышки прыгнете зимой, то вы не воду найдете, а за другое будет место. Другие обстоятельства. Подобно этому, чтобы войти в среду преданных, нужны благоприятные обстоятельства. Как здесь говорится, своевременно. И обычно это Кришна устраивает каким-то образом. Он устраивает так, что процесс сознания Кришны для нас становится очень важным, не дешевым. То есть он устраивает так, что преданный очень ценит это искренне, когда получает. Просто мертвой хваткой схватывается за это. Вот при таких обстоятельствах мы получаем сознание Кришны уже и связь это. Если есть расслабленное такое сознание, что я могу иногда быть в сознании Кришны, иногда мертвой хаткой, иногда отпуститься поплавать еще вокруг. Так тоже бывает. Так тоже бывает. Но в какой-то момент вы должны знать, Кришну устроит так, чтобы схватить с мертвой хаткой. Если вы искренне, он устроит именно так.
Гуру Махарадж, я хотел сказать, что вот Нижан Прабу успешно сдал экзамен на пранаму. Вот. У него есть благословение Тривайтинанду Прабу получить пранаму манту от вас. Вот хотел бы вас как соединить в парампру. Может быть, пообщаетесь с ним или как-то, может, какие-то дадите ему наставления касательно получения пранамы. Официальная часть полностью все завершена.
Официально сделали все рекомендации, все тесты.
Да, Тривайтинанду Прабу подходил. Рекомендации есть. Баладеви Прабу он сдал тест. Успешно сдал. Вот.
Служение какое у тебя сейчас?
Его идет мужской клуб.
Что там происходит, расскажи.
Фаундейшн мы даем.
Сколько преданных?
Двое преданных, остальные полудрузья.
То есть они проходят эту программу, обучаются?
Да, потихонечку так.
Уже практикуют что-то, интересуются?
Двое очень серьезно служением занимаются. Один так подключается. Один раз мы готовили просад на ятру в воскреску мужским клубом.
А сколько всего в клубе?
Ну, стабильных трое. В общем, 20 ходит до 10 человек.
Откуда люди приходят?
Вконтакте нашел людей. Лекции тоже снова слушают. Ваши лекции.
Хорошо. Хорошо, все, служение есть, практика есть. Сколько уже? 14 кругов повторишь?
Да. Вообще. Мы с вами встречались за прошлую карту. Вот, почти стол.
Уже больше года.
Да, был небольшой перерыв. Но сейчас стабильно.